Здравствуйте, уважаемые слушатели! В эфире «Водолаз Радио». Наступило время начала нового сезона подводной охоты на Черноморском побережье Кавказа. В честь этого знаменательного события, естественно, нам нужно было пригласить человека моря. Кого попало, мы позвать не могли. Нам нужен был настоящий морской волк, и такой человек у нас есть. Это Вячеслав Дергунов из Новороссийска, мастер спорта по подводной охоте, известный охотник и производитель подводного снаряжения. Вячеслав, привет!
Добрый вечер, студии. Рад слышать тебя, Саша.
Слава, я тоже очень-очень рад тебя приветствовать в нашей виртуальной студии. Сразу скажу, что спонсором сегодняшнего выпуска является торговый дом «Царь», представляющий на российском рынке бренды «Марес», «Райф» и «Аквилон». Лучшее снаряжение для подводной охоты от ведущих мировых производителей. Слава, ну что, я поручаю тебе объявить весенний сезон 2015 года, сезон подводной охоты на Черноморском побережье Кавказа, открытым. Давай.
Спасибо, Саша. Конечно, с удовольствием я объявляю об открытии сезона, но надо быть честным, до конца я еще в воде не был.
Ну вот и ты объявил, и все, и в воду теперь.
Чтобы этот сезон у ребят был более удачным, у кого-то поправил здоровье, кому-то придал хорошего настроения, бодрости, у кого-то наталкивал на новые мысли творческие, ну и как бы, чтобы у всех все было хорошо, чтобы свой негатив все оставляли дома, а море как бы, оно море.
Конечно, да. Но главное, чтобы рыба была, Слава.
Ну,
ладно,
как
давай.
Многие говорят, для многих, оказывается, это не главное.
Ну, это так говорят, только так, а на самом-то деле. Слушай, ну, давай, естественно, что сезон, раз мы с тобой его только открываем, вряд ли что-то мы расскажем по текущей ситуации, тем более, что ты сам говоришь, что еще не нырял.
Давай. По текущей ситуации, Саша, по текущей ситуации как бы не проблема, все, я нормально все отслеживаю.
У тебя везде
мои
глаза,
друзья,
и уши, да?
Не, ну, друзья ныряют, как бы все, просто меня немножко придержали заказы, но это не значит, что... Тем более мы готовимся сами как бы к сезону, готовим боевых коней, готовим лодку, пробные испытания, выходы в море. Ну, то есть практически вдоль берегов я прохожу, я вижу обстановку, воду, мы пытаемся там как бы рыбалить пока, забить холодильник, так скажем, печенью трески нашей черноморской.
Печенью вот, лобана, что... ли?
Нет. Как раз таки вот самая неуважаемая рыба, это которая называется голяк.
Ну, ух ты.
Очень полезные витамина.
Окей, ну сейчас расскажешь про это. Я просто хочу сказать, что мы постараемся в сегодняшней программе пройтись по прошлым сезонам весенним подводной охоты. Поговорим о текущей ситуации, раз ты ей владеешь. Ну и попытаемся дать какие-то рекомендации тем, кто приедет сюда к нам понырять, поохотиться весной. Ну и нашим, естественно, подводным охотникам, я думаю, всем тоже будет интересно послушать то, что ты нам расскажешь. Что тебе доносят с мест, Слава? Как там обстановка?
Ну, этот сезон, как бы, я не знаю, Саш, может, проще ты будешь задавать вопросы и отвечать? Или
давай, давай, рассказывай. Ты же говоришь, там что-то тебе там рассказывали.
Ну, этот сезон отличается прежде всего тем, что, ну, как бы весна у нас какая-то затяжная. Как Миша когда-то отвечал, что мы отмечал, что мы перепрыгиваем зиму в лето. Вот очень возможно, что этот сезон будет именно таким, да? Вот, в отличие от других сезонов, чем этот сезон отличается? Значит, та рыба, которая у нас двигалась от Азии, ну и, скажем, парни, которые ближе туда живут, Сочи, Туапсе, ну, обычно как бы вяло текущий у них сезон был, и оттуда, скажем, они больше ждали нашего лобана, когда он разворачивался. В этом сезоне как раз вот что радует. То есть вот тот уничтоженный, вытравленный в реках, там пересыпанный, все, видать, лобан все-таки восстановился. И движуха со стороны Сочи вот, идет очень даже неплохая. Рыба пошла практически на 3 недели раньше. И, скажем, счастливчики там Некоторые обрыбились, и очень даже неплохо. Вот. Далеко не будем ходить, я не знаю, я паренька знаю так заочно, но вот в архиповозе Буквинослик, вот пока рекордсмен, он успел там выхватить 7 лобанов, это было почти 2 недели назад до штурмов. Ну, не крупный там, килограммушки там, ну, все равно хорошо, все равно приятно за кого-то порадоваться. Вот, значит, что касаемо наших берегов, ну, район Геленджика как бы обстрелянный, простреливанный. Понятно, что зимой все-таки сосредоточение сенгеля в Геленджикской бухте, ну, как бы более значимо, чем у нас. Вот, ну, естественно, уловы там составляют сенгиль, вот, и килобанчик. Я даже скажу, там как бы рыбы вроде как бы и меньше, но она там стабильная. То есть, если человек залазит, то он там вариант у него есть там взять 3-4 сенгелька и там одного лобанчика, двух лобанчиков, пускай не крупных. Вот. Ну а у нас как бы все как бы вот до сегодняшнего дня было печально. То есть кто-то попал там, так скажем, кто-то рассказал, что он попал, но факты такие неподтвержденные, скажем. Вот сегодня реально тот день, когда в бухте шевельнулся лобан. То есть прошли первые, скажем, косяки с бухты, именно бухтинского нашего лобана. Не крупного, не крупного. Вот ребята сегодня отмерялись. Вот, я обзвонил, кого успел. Вот, потому что активировались дрочники, ну, то есть наша, скажем так, неотъемлемая часть браконьеров, которая постоянно у нас на глазах и по которым мы составляем общую картину, если не видим сами. Вот. Основное сосредоточение их было на Малу. Очень редкие люди бегали в районе мыса Любви, Нептуна. Вот. И первый косяк вышел и прошел. Его видели рыбаки. Значит, попытались обсыпать сетями уже в районе Мысхака. Ну и наши парни залезли. Но, как оказалось, лобан был мелкий. Вот. А основной лобан, который крупный, которого драли на Малу, он, как обычно бывает весной, он сделал прогулочную экспедицию верховой, постоял в районе между Мысом Любви и Нептуном и опять пошел в порт. Ну, это обычно, обычная ситуация, как бы, каждую весну так. То есть нагуливает он, соленость воды ловит, и погода, может, шторм ловит, чтобы выйти. Вот. Ну, первые уже, как бы, первые проблески есть, так что есть возможность кому-то попасть неплохо в ближайшие дни.
Хорошо, ну...
И вот... еще вода, вот еще вода. Вода в районе открытого моря, ну, то есть, вот, грубо, если Москва уже брать, сегодня вода играла 12-13, и под вечер стало 14 градусов.
Ух ты, ничего себе, это в прибрежном слое, наверное, да?
Ну да, это да, до 2,5-3 метров. То есть вот яркая картина прогрева, прям такого вот, реального прогрева. Хотя рыба идет не берегом. Верховая, но не берегом. Вот что интересно.
Слушай, ну вообще необычный, наверное, этот сезон будет, да? Вот судя по тому, как погода странно себя ну, в этот раз ведет, да? Такая поздняя весна, резкий переход к теплу.
Да, да, тяжело что-то такого предположить, вот, но вот как обычно по бывалым годам бывает, тут вот сколько я общался с Володей Топольницким, ну, с Валерой Примаком, очень часто, ну, скажем, вот они лишний раз, а они как бы у нас товарищи авторитетные, товарищи серьезные, гораздо посерьезнее меня, вот, и как бы Володе я, как бы, и Валере верю с закрытыми глазами и ушами. Вот они говорят об этом, о таких годах, что вот как раз такими годами у нас совпадал период, когда лобан вот гуляет на выгуле, гуляет буквально 2-3 дня, 4 дня, а потом собирается, и в течение всего дня основной идет косяк и забирает с собой все, и все. И порт становится чистым, в течение каких-то 2 часов наша бухта замирает до прихода, следующего прихода лобана, пока он не развернется через там 2-3-4 недели. То есть может быть не вяло текущий ход, который там даст чего-то, а вот резкий уход рыбы.
Угу. Хорошо, я тебя понял. То есть есть вариант, что рыба сразу уйдет, и кто успел, тот и счастливчики попадут,
ну, да,
на этот ход.
Да.
А всем остальным
будет интенсивный, достанется ход будет, да.
Слушать еще рассказы. Что? Вот вчера. Вчера, да, рыба, да, бывает вчера и завтра.
Ну, может быть, но я так думаю, все равно рыба где-то, это у нас она спорта, просто как бы крупная рыба, которая уходит, вот эти все мамки, все за собой увлекая, как бы мелочь, они провоцируют как бы ход, но я думаю, все равно будет где-то отстой, перестой, побух там, это же, во-первых, температура воды, во-вторых, как бы прогретость и ветра, потому что Азов может уже прогреваться. Бывали года, когда Черное море теплее, чем Азов. Вот. То есть очень много, очень факторов. И еще давайте не будем забывать, самый главный фактор, это вот у нас так получилось, что государство уничтожило рыбные колхозы в том виде, в котором они были. Когда-то мы на них грешили. Казалось, что они, скажем, не основной фактор, который, скажем, влияет на популяцию рыбы. Сейчас развилась целая армия людей, которые, ну, как бы тоже можно их назвать официальными рыбаками, они там берут квоты. Проблема не в этом, проблема в том, что вот если, например, брать Новороссийскую бухту, то вот на нынешний момент у нас вдоль пляжа стоит сетка, на мысу Люди стоит сетка, возле бывшего курсанта мемориала стоит сетка, значит, на выходе из, сейчас скажу, на конце косы, на переходе на Меляки, перед этим переходом стоит сетка, значит, на Алексинском углу стоит сетка, значит, на Честных одна сетка съемная такая, ее снимают, ставят до трубы, одна постоянка за трубою, и за канонеркой еще одна сетка, все. Это я только то, что, ну, грубо говоря, за последние вот погоду, там, 3 дня, вот мы на лодке, как бы, то, что наглядно, то, что на глазах. Естественно, эти все условия, сетки-то непростые, они, как бы, кидают их, там, по 45 градусов, при том они, как бы, высота у них серьезная. Ну, и, как бы, длина, самое страшное, что вот длина, потому что вот сегодня сетка была, которая от угла старого рыбзавода, ну, то есть не Алексинского рыбзавода, правильно сказать, да, вот, в сторону острова. Грубо говоря, вот она от угла и до острова там не хватает каких-то буквально там 100 метров. То есть вот представь, Саш, как рыбе надо изгаляться, чтобы эту сетку, скажем так, обходить. Ну и потом, где она снова приткнется к берегу, то есть она все равно как бы бережнее будет держаться, но сколько километров ей надо, чтобы снова войти в зону досягаемости нашу. Ну вот это вот как бы напрягает сильно. То есть ну, ничего хорошего нам не несет, по крайней мере, как нам, ныряльщикам. Да, Саш, слушай.
Ну смотри, вот сегодня я разговаривал с Владимиром Топольницким, и он мне сказал, он возвращался как раз с охоты, когда я ему позвонил вечером, он настрелял рыбу сегодня, причем нормально так настрелял. Говорит, что взял, были лобаны и сингиль. Лобанчики такие в районе килограмма, ну и сингиль, вот обычный такой наш нормальный сингиль. Вот, так что... Причем это было не в бухте, а на открытом побережье.
Ну да. Ну я ж вот только перед этим сказал, что до обеда, скажем так, вышел. Это тот, который видели, здоровенный косяк. И потом парни ныряли уже где-то с 2-3 часов. И уже видели, как бы лобанчиков таких, которые там, ну, в районе там, 800 грамм такие, вот 700, скажем так. Вот. А первый косяк до обеда прошел, ну, как бы, ну, он не настолько, он, скажем так, скорее это несколько таких косяков, которые разрозненные, и вот как Володя правильно говоришь, они не крупного ломана, а
Слава.
крупный, да,
Ну-ну, продолжай.
а крупный весь вот тот, который ловили, скажем, дрочники на эти смыки, дергали в порту. Ну там как бы реально тот лобан, которого как бы в море, вот как бы еще пока мы не видим. Основной лобан, который крупный. Хотя первые партии южного лобана, вот, они как бы шли уже 3 недели идут уже, и она пообрыбиться успела, и как бы.
Вообще удивительно, да, что у нас, вот у черноморских охотников, лобан считается такой, ну, почетной, в общем, достойной добычей, и люди, видишь, обсуждают, в первую очередь, все, идя на охоту на кефаль, надеются встретить именно лобана. А вот недавно у нас было интервью с ребятами из Владивостока, вот Антон Корягин рассказывал, что у них, в общем-то, Лобан считается такой рыбой, с которой даже и сфотографироваться стыдно. Я его спросил, почему, говорю, вот вы охотитесь, стреляете эту рыбу, но ни на одной фотографии я не видел, чтобы кто-то позировал с куканом, на котором вот лобан. Оказалось, что у них эта рыба не ценится совершенно. А у нас, видишь, по достоинству считается самой вкусной и самой трудной, наверное, из кефалевых, да?
Ну, если касательно Владивостока, там я бы отметил другое, что, ну, грубо говоря, вот у нас много скептиков, которых, ну, и в былые времена они там ругались на Пеленгаса, там, и там не ценили его, там, и все. Вот. А в тех краях как раз Пеленгас это удачная добыча. А вот я видел кучу фотографий, когда 2,5-3-килограммовых пеленгасов пытались там выдать за 6, за 5, ну просто это говорит о том, что люди никогда там 6-килограммовые не стреляли. Вот. Я видел много в интернете такие фотографии, даже там пытались журнал МПО даже, по-моему, там вывешивали, что там пытались 5 килограмм приблизить. Ну, это все условно. Для нас это рыба, ну, скажем, как это объяснить? Вот как. Ай. Вот как Хамсе давно пора было поставить памятник, здоровый памятник, хотя говорят, он как вроде как бы он и присутствует, это где-то памятник, и благодаря которой рыба, благодаря которой город выжил там, во время войны там, и все такое, да. Вот так же и Лобан для нас, он более социально значим. По нем мы ориентируемся, он у нас живет в зимний период, он как бы является у нас. Скажем так, первопроходцем той рыбы, которая нам оповещает,
Да
что
нет,
все, зима
просто
закончилась.
он очень вкусный. Ну, согласись, это самое главное. И трудный, попробуй подстрели
Ну,
его. Обычно.
на вкус и цвет как бы тяжело, вот как в поговорке. Да, я могу сказать одно, что я очень обожаю пеленгаса жареного. Вот кто бы мне что ни говорил. Я очень люблю котлеты с пеленгаса, особенно если там они еще с икрой и с сухарями там. Это, конечно, это сильная вещь. То есть каждая рыба обладает, да, каждая рыба обладает своими, может быть, блюдами изысканными, может быть, там оттенками, вкусностями своими. Лобан, естественно, да, это рыба, которая в ухе она незаменима, уха без лобана, это как без петуха. Вот, ну, как бы икра, я уже молчу за лобановую икру, значит, вяленый балык осенний, ну, нету такой больше рыбы. Сколько я не йодовал разных там корюшки, там и все залетные, там и маслянистые, и все это вкусно, конечно, но балык, у которого на свет просвечиваются косточки, это, конечно, только лобан. Ну, амур еще есть такая вещь, ну, это как бы немножко другая рыба, тяжело их равнять.
Слушай, ну а
Вот.
что думаешь по пеленгасу? Какие у тебя мысли на этот счет и по этому
Ну, по
городу?
пеленгасу, значит, то, что я своими глазами видел, это значит, 1,5 месяца назад есть такая у нас речка, протока. Вот если кто не ориентируется, она там вот в районе Славянска там. Вот, и хорошая речка, вот с нее, скажем, двигался. В общем, был такой период, когда в Славянске на рынке цена на пеленгаса была сбита до 70 рублей. Там двигался очень большой косяк, вот как некоторые говорят, что там 4-килограммовый. Я видел этих дрянщиков, мы как раз возвращались со Старожерелиевки оттуда, с Полтавской. Вот, заезжали, просто смотрели на это чудо. Чудо, высшее чудо браконьерства, так сказать. Ну, люди реально там отрывались мешками. Вот. И самое интересное, да, редко, но были крупные пеленгасы. А основа все равно вот эти вот, как бы 700-800 граммов, граммушки. Опять же, посмотрите, кто бы что ни говорил, глаза ведь не завяжешь, не закроешь. Посмотрите на рынки. Насколько наши рынки забиты молодью пеленгасы. То есть я допускаю, что где-то вот эти вот перекрытые устья, там где-то что-то, вот эти углы, которые ейские, там приморахтарские, может быть, сыграли свою роль как бы отстойника, где рыба все-таки смогла хотя бы частично. Ну, я, по крайней мере, мне без разницы, что когда говорил, у меня было всегда свое мнение на такие вещи, как рыбалка, да. Я всегда говорю, ребята, дай бог, чтобы кто-то из вас попал в тот рыбный суп и получал столько наслаждения, когда ты имеешь возможность стрелять рыбу, которая вкусная, которая крупная, и при этом никуда не торопясь, когда ты производишь выстрел и лежишь, наблюдаешь, как после выстрела они замерли, стали, и начинается круговерть вокруг тебя. То есть они ходят, заглядывают в маску, потом до них доходит, и вот этот вот их грохот табуна пелендаса, его, ну, как бы он незабываемый. Так вот, дай бог, чтобы те, кто только начинает, или те, которые в середине пути, чтобы они хотя бы еще увидели вот это все, потому что кто-то кричал, что эта рыба никогда не закончится, по факту. Я надеюсь его увидеть, скажем, ну, я надеюсь, что я ее все-таки постреляю наконец-то в Черном море, а не буду гоняться там по заветным каким-то там берегам, там борозить этот мутный азол вонючий, когда бычки всплывают, там плавать там на лодке, там гонять за 8-9 километров, выискивать, где он там на прогреве стоит. Ну, скажем, хотелось бы верить в то, ну, что хоть что-то восстановится в этой природе, какой-то баланс.
Ну, то есть, ты думаешь, все-таки будет ход в этом году?
Ну, может быть, хода как такового не будет, все-таки надо ему восстановиться, вырасти, но я же объясняю, ну, невозможно, то, что люди его не стреляют, это не говорит, что он не идет. Вот осенью сколько случаев, когда видели косяки такого 300-700 граммового, который возвращался с Сочи. Ну, не живет он в Сочи, он живет в нашей, скажем там, у тараканских угодьях, да, он сюда идет, как бы там ни было. То есть это получается, что малек-то ушел. Но я могу сказать только одно. Только после того, когда в берегу мы увидим движение малька, вот как в былые годы, когда вдоль берега, облизывая камушки, он такой, как тюлька, а это весь пеленгасик. Вот он, пеленгасики эти гоняют друг друга, идут по кромке воды, блин, чуть ли не там, я не знаю, 5 сантиметров от края камушка. Пока мы не увидим этого всего, конечно, вот когда мы будем считать, что он хотя бы чуть-чуть как-то восстановился. И я думаю, что будут единичные случаи в этом году, то есть единичные случаи встреч, скажем так, на массовый ход. Я боюсь, что если и будет, только молодняк. Вот. И опять же, еще великий вопрос. Потому что молодняк, который прошел поколение в Азове, еще великий вопрос, захочет ли он уходить в Черное море. Конечно, природа мамка его когда-то погонит.
Ну да, пути миграции-то нарушены, может быть, они и не восстановятся.
Да, вот, кстати, мы так тихонько-тихонько мы перешли тоже к интересной теме путей миграции. Скажем не так, а опять человеческий фактор, который меняет эти пути. Вот. Тут тоже, кстати, немаловажно, и в этом году нас ждут очень большие проблемы с этим.
Угу. Почему?
Ну, начнем с того, что все-таки вроде как бы там есть как бы плюсы, есть минусы. Вот, чтобы так сильно всех не расстраивать, плюсы все равно положительная сторона есть. Значит, вроде как бы на в порту в Порт-Кавказе вроде убирается вот эта вот разработка и пересыпка, погрузка открытым способом серы. Ну, для популяции рыбы, я, конечно, не ихтиолог, я, конечно, не научный работник, но надо быть реально безмозглым и безглазым, чтобы не видеть, насколько это, когда идет желто-розовая вот эта пена, и после дня нырялки легкое отравление, и во рту присутствует запах пластмассы, ну, как бы через трубку надышался. Это как бы тяжело не понять. Азов реально травило, особенно проходку вот эту вот как раз. Вот как бы, если сейчас эти причалы, там реально уже сделали дорогу, уже доделывают, там открываются старые причалы, которые крайние были. И порт вроде переходит в виду строительства. Вот мы сейчас медленно переходим в минуса. Ну, как бы, который является для страны это плюсом, но ввиду строительства моста, значит, там будут, все эти причалы приспособлены под щебень, песок, ну и так далее. То есть под нужды строительства. Ну и мы переходим плавно в минус. Значит, плюс, конечно, большой, да, у нас присутствует братский Крымский берег. Мы рады, как бы, никогда не чувствовали, что это оторванная от нас часть. Мы никогда не делились, при том, неважно, кто мы там, украинцы, русские, всегда все считают, что Крым это святая земля была. Вот, и как бы делить ее, ну там, воевать за нее, ну, если надо, то только славянскому человеку, но никак не там, америкосу или еще кому-то, как и присутствовать на этой земле. Вот. Так вот, строительство этого моста, вот оно несет нам, как бы, понятно что, но вот если сравнить строительство, которое в городе было у нас, в Новороссийске, да, при забивании свай, то мы как бы все заметили, рыбаками было замечено, что обычные места, вот облюбованные в бухте, когда мы любили охотиться, они не работали столько лет. Пока работали земснаряды, пока работали бурилки, пока работали отбойники на забитие свай. Вот если это сейчас начнется, а основное место прохода все-таки было с нашей стороны или с украинской. И было оно вот как раз здесь по мелякам. Вот как только стройка начнется, как себя поведет рыба, мы даже не берем пеленгаса, а сергель, а лобан. Они же через эти входные ворота заходили именно на откорм, вот и дрозденой, там, и там всякими этими, значит, червячками, мотыльками и все. То есть ил, основная кормовая база отъедания лобана и сергеля того же. Вот как вот строительство моста на это все повлияет, это вот очень великий вопрос. При этом, опять же, как...
Ну, это влияние мы вряд ли ощутим в этом году, я думаю, в этом сезоне.
Ну, в любом случае ощутим, если не по рыбе, то по людям. Вот я скорее так бы вам сказал. Вот ну, грубо говоря, Тузла – это место паломничества, ну, я так боюсь даже ошибиться, но я так думаю, чуть ли не третье, наверное, всего сообщества краевого. То есть люди, которые больше никуда не ездят, а там живут, скажем, и ждут этого сезона, их не интересуют вот эти заныры по холодной воде или все, они ждут интенсивно, там ставят палатки, семьи приезжают, живут, отдыхают. Вот. Но дело в том, что если сейчас начинается строительство, это зона при том охраняемая, туда никого не пустят.
Ну да.
Это раз. Рыбаки, которые присутствовали на конце Тузлы, они уже переселены. А переселены они на место так называемые верблюды. То есть вся эта бригада со снастями, вагончиками, сетками была перекинута. Вот сегодня уже парни заговорили о том, что как бы все по-серьезному, заборами обносятся. Так что мы потеряли второе место. Очень такие, опять же, излюбленное место. Вот. И теперь момент еще такой по ноге, а пока она проездная, чем закончится строительство и отойдет ли это место опять под расширение завода, потому что в последние года изыскательские работы, которые проходили там археологические, ну, скажем, в районе Панагии, они, ну, как история нам доказывает, ни к чему хорошему не ведут. То есть после археологических изысканий обычно это место признается пустырем и поглощается каким-то очередным гигантом, монстром денежным. Вот. То есть, грубо говоря, мы говорим о том, что мы теряем места такие, как бы, исконные охоты. Естественно, в этом году стоит ждать уплотнения человеческого фактора. То есть придется людям мириться под одним небом. Кому-то двигаться, кому-то тесниться, кому-то даже не знаю, как это будет выглядеть.
Ну да, хорошо, я понял твою мысль, да. То есть охотников у нас и так много, а теперь их сгоняют с привычных мест. Соответственно, они будут распределяться на побережье уже не так вольготно, как раньше. Хорошо, а что ты скажешь по поводу рифовой рыбы? Какие мысли?
Ну, рифовая рыба, ну что сказать про рифовую рыбу? Ну... Ходит она глубже, становится она осторожней, вот. Ну, сказать, чтобы меньше, ну, однозначно она обмельчала. Вот то, чего мы боялись, оно происходит, как бы. Вот все-таки и Володя Топольницкий, это вот как бы, это скорее к нему вопрос. Это то, что мы видим, я так думаю, это только часть того, что видит он.
Да, но вот расскажет ли он нам свои тайны? Вот в чем вопрос. Или расскажет ли он нам свои тайны? Вот в чем вопрос. Или шутка делается, мы же не знаем.
Ну, шутка, не шутка. Ну, реально, ну, понятно, что Володя скажет, что есть для Себы. Понятно, что в каких-то известных местах, по каким-то скалкам, где-то кто-то, кто бережет
его. Вот Владимир говорит, что... Говорит, что горбыля становится меньше. А вот Юра Мартыновский и другие охотники говорят, что наоборот, больше. Так кто же прав?
Ну, я могу сказать только одно. Юра Мартыновский и кто-то там еще. Я подозреваю, кто там есть у нас.
Я
Рома.
Я не помню, кто, если честно, еще.
Ну да, есть у нас Рома, есть у нас вот паренек Архипов-Осиповский, есть там еще парни. Я им как бы верю. И я тут как бы нету варианта такого какого-то недоверия в то, что говорят они. Но не нужно забывать одно, что кроме тренировочных сборов, их места не посещали соревнования уже сколько лет. И это лишний раз доказывает то, насколько спорт имеет пагубное воздействие на наш ресурс рыбный.
Ну, тут не столько спорт, наверное, сколько то, как сейчас организованы эти соревнования, и правила, лимиты и так далее, как это все соблюдается.
Да нет, я думаю, просто нет. Нет, все-таки, Саш, ну, кто не участвовал в спорте в великом нашем, ну, не все так чисто в нашем, скажем, княжестве, понимаешь, подводном. Вот, особенно касаемо спорта. Я не хочу эту тему, скажем,
да, лучше не будем.
Это гораздо хуже, чем говорить о футболе, понимаешь?
Я с тобой, ну, скажем, согласен, Слава, абсолютно. Тоже нет
очень
ни малейшего
это
желания.
Обидно, очень это прискорбно, понимаешь? Я жду Мишу. Я лучше с Мишей буду обниматься, я лучше Мишу буду слушать.
Миша,
я буду за Мишу подпрыгивать, и когда он попадет в сборную Америки, понимаешь, вот я скажу, что это победа России, это русский парень, блядь, независимо на каких берегах. А то, что творится у нас, у сборника, и все. Ну, как бы об этом даже говорить неохота. Да. Отвлеклись.
Да, дальше. Я тоже очень хочу его увидеть. Жду его с нетерпением, когда он уже приедет. Вот. Скоро мы его увидим, я надеюсь. Ну, хорошо.
Все.
Так что по рифовой-то рыбе, Слава? Давай к делу.
Ну, по рифовой рыбе я могу сказать так, что вот эти районы, которые, грубо говоря, вот, если брать, вот, ну, Саш, просто понимаешь, так вот, ну, скажем, вот я сейчас скажу что-то, Володя меня побьет завтра палкой по улице погонит. Вот. Но я могу сказать одно.
Ну, истина дороже все равно.
Ну, если истина дороже, я могу сказать одно, что Утришам нанесена, ну, просто, я не знаю. Вот последние вот эти вот, скажем, которые вот там, как бы они там не обзывались, эти соревнования там, как бы их там не описывали, что они гуманные, там, детскому дому и все. Но реально они привели за собой... ну, скажем так, открыли для людей, которых эти места не интересовали, как тренировочная база. Для них открылись эти берега. Равнять вот наших парней краснодарских, которые, грубо говоря, и хорошо, и глубоко ныряют, там даже равняться нечему, потому что тренировочный сбор, который там 2-3-недельный, все эти рассказы, что там на акватории работают без ружей, ну это глупость, потому что если на чемпионате мира наши там занимаются тем, что рыбу стреляют, а тренер дает установку, кто больше стреляет, тот будет, блин. То что говорить об русских, на русских акваториях, где, грубо говоря, рыбную специю там днем с огнем не найдешь. Вот. На Утришах, естественно, что любой краснодарский парень скажет, что рыба сдвинулась или очень далеко и глубоко, или находится в берегу. Но редкая, но встречается крупная. Но в основе рыбы стало не то, что в десятки раз меньше.
Угу. А за что, если... за что ж тебя побьет тогда Владимир Топольницкий? Ты говоришь все то же самое, что и он.
Так я уже сказал, что или сильно глубоко в отдельных местах, или сильно...
А, вон ты что.
Ой. Ну, это шутки, конечно. Не, мы с Володькой нормально друг друга понимать начали, скажем, спустя почти 30 лет. Я бы его начал понимать. Вот, кстати, интересный очень человек. Очень.
Да, безусловно. Я последний человек, который с этим будет спорить.
Да, очень интересный человек, скажем, вот в этом человеке реально говорит, это не я море, это он море, это он человек моря, который,
ну, Слава,
грубо говоря...
Скромность делает тебе честь, но ты тоже точно такой же человек моря, который, по-моему, в воде больше времени проводит, чем на берегу, так что не скромничай.
Не, я могу сказать тут не за скромность, не за что. Я могу сказать просто, вот если касаемо Володи Топольницкого, я хочу только отметить одну вещь. Когда-то я уже говорил, по-моему, если или не говорил, я в эфире, да, я Володю не понимал. Когда-то я Володю считал хабком, когда-то я считал, что он мне портит охоты, когда-то я считал его там завистливым человеком, когда-то я там считал там что-то пятое-десятое, что он там нам сломал охоту где-то там, подорвал где-то с чего-то там, отсек где-то какую-то рыбу. Вопрос только в том, что понимание, для понимания всего, вот пока ты сам не станешь Володей Топольницким, понять это все очень тяжело. Вот. То, что там мы думали, что он мешает, да он это все знал, он как волчара, который нос по ветру держит, ему не надо второго там, вот ветер поменялся, он уже знает, куда плыть, он знает, что делать. Пока вы барахтаетесь где-то там на месте, понимаешь, он здесь урвал, погода поменялась, он там на краю мыса урвал, все, опять погода поменялась, он в бухту зашел, подобрал, вот чемпион России, вот это вот да, вот. Понимаешь? Но дело в том, что понимание это приходит. Вот если бы я его, честно сказать, вот если бы я Вовку понимал где-то лет на 25 раньше, я бы был, может быть, возле Миши ближе. Честно говорю, вот это вот обидно, да? Потому что у Валеры Примака школа своя, у Вовки своя, вот как бы... И поняв только того, и взял того и того лучше, можно достичь чего-то. Вот реально можно что-то достичь. Угу. При том, что...
Ну тебе уже свою школу пора организовывать.
Да нет, какой с меня учитель, ё-моё. Тем более нынешнее поколение, оно... Могу рассказать историю. Вот в магазине сидим с Андрюхой, только забежал, общаемся. Человек заходит, говорит, а сколько стоит костюм? Андрюха ему говорит, от 8, ну, до 23. Вот такой, ну, типа, доллар, все. А я сижу ему говорю, подсказать что-нибудь? А он говорит, поворачивайся на меня, так сверху вниз смотрит и говорит, все, что мне надо, я в интернете прочитаю. Честно сказать, ну мы посидели, промолчали, человек ушел, мы сколько-то упали просто по стуле. Ну, что могу сказать? Ну, время, наверное, такое сейчас.
Ну да, да, такое время.
Все считают, что все хорошо, пускай так и будет. Угу. Да-да.
Ну хорошо, давай теперь так. Нас слушают как люди опытные, знающие, которые, в общем-то, сами строят свою тактику, так и те, кто только начинает заниматься подводной охотой, либо, как я уже говорил, те, кто планирует приехать на наше Черноморское побережье в отпуск, на майские праздники, понырять, поохотиться. Давай подумаем, что мы можем им порекомендовать, как построить свою тактику, чтобы быть с рыбой?
Ну, чтобы быть с рыбой, скажем так, и не как-то на голове друг у друга, а еще что страшно, не создавать страшных ситуаций, мешая друг другу, я иногда ставлю такое положение, что еще неизвестно, кому от кого прилетит. Вот, не дай бог. Я бы все-таки рекомендовал вот молодым людям, во-первых, прислушиваться, а во-вторых, ну, где-то преподать. Ну, как бы, сейчас тенденция какая-то такая интересная. Вот люди появляются, от своего начинания, вот они тыркаются, объединяются в какие-то такие стайки, и потом пытаются атаковать там на страницах как интернета все. Ну, как бы мы смотрим на это, улыбаемся. Понимаешь, потому что присутствуют другие люди, вот которых называют в беседках, неважно на каких форумах, подвохи, там, водолази, там, НВРСК, там, Кубань.ру, которых называют старейшими. Да не того, что они старые, просто эти люди в свое время умели слушать. Понимаешь, в свое время эти люди набивались там какими-то путями, там, кому-то приставали, дурными вопросами, там, я не знаю, там, пытались... По-любому выехать с ними, где-то возле костра послушать, где-то, я не знаю, там, слово какое-то с сорта выхватить, понимаешь? Для меня там, грубо говоря, я ловил моменты, чтобы к Володе Топольницкому заскочить в дом и случайно одним глазом заглянуть, хотя бы, чтобы достать его так, чтобы он свой блокнот достал хотя бы один, понимаешь? Вот когда люди вот так начнут, ну, скажем, ревностно, вот тогда будут успехи, и как бы будет и все. Прислушиваться прежде всего. Ведь, ну, мало людей, которые, ну, скажем так, понятно, что когда ты в воде, к тебе подходит человек, начинает там доставлять тебе массу всего неприятного, ты себя, естественно, без объяснений будешь вести и грубо, там, и все, за что нас и не любят, да. Но если человек подойдет на берегу, неужели Пускай в Краснодарском крае хотя бы один человек скажет, кому не рассказал, не показал, не объяснил, почему именно так, почему нельзя идти вот туда вперед, и почему люди, которые вот его же друзья, которые лежат сзади, останутся без ничего. Естественно, это все объясняется не только мной, всеми. Никто никому не отказывает. Вот. Я могу сказать, просто даже назвать людей, которые за последние годы, да, они, может быть, не попали в спорт, потому их ну, как бы имена не звучат так вот ярко или громко. Но есть масса, армия целая людей, которые за последнюю пятилетку, ну, скажем, достигла таких успехов, при том, что если учесть, что они, ну, не посчастливилось им, скажем, побывать в Мише на курсах там, да, и все. Но это люди, которые ныряют глубоко, люди, которые добывают рыбу, которую они в берегу уже как бы асы, они и на глубине что-то стараются. Вот. Я уже молчу, что в снаряге они нормально разбираются некоторые, как бы, и делают своими руками тоже вещи серьезные. Вот. Есть даже такие люди, вот, которые незаметные. У нас там есть такой Леша Алзай. Поругает меня, конечно, но я скажу все-таки. Вот человек, который объединил, я даже такого додуматься не мог, он объединил возможность поиска рыбы, возвел в таблицу. Да, там было где-то порядка 20 там пунктов, может, с каким-то пунктом я был не согласен, да, но в общем целом, вот у меня мысли такой не было, что можно возвести это в таблицу, ну, грубо говоря, в какое-то там пособие к действию. Вот прочитал, пошел, залез, и может повезти с первого раза. Вот.
А как так это? Что? Что там в этой таблице?
Ну, вот, например, ну как найти место в поиске рыбы? То есть это вот тут человек приехал первый раз на море. Куда ему двинуться? Вот он вышел на берег, вот смотрит туда, он смотрит сюда. Вот он говорит, что там, например, первое, там, найти там выходы, максимальные выходы в море. Потом он объясняет там, если это не выход, если там погода такая, то там в бухте поискать, понимаешь? Если это на мысу, то надо выйти на такую-то глубину, потом посмотреть на такую-то глубину. Надо сделать это, вот какие-то температура воды, вот какие-то время идет рыба, вот такая вот, как бы, тогда активность, тогда пассивность, тогда икромет, тогда, и это вот как-то, у него там нету такого, чтобы вот, ну, как это книга, понимаешь, он у него как-то он умудрился написать это как строчками, вот он, грубо говоря, маленький абзац вот такой на три строчки, раз, одно, один пункт, раз, второй. Вот интересно, вот мне даже как человеку, как бы, невозможно все знать, мне очень интересно было, ну, как бы, я вообще люблю мысли молодняка, потому что видно, иногда у них такие вещи просто проскакивают, которые ты, ну, как сказать, не услышал, проскочил. И потом начинаешь обращать внимание, возвращаться, что ты когда вроде как-то это знал, но оставил без внимания, да, да, это работает, реально работает. Uh-huh. Вот. Вот Валеру услышали Примака многие о том, что он издает там звуки по горбылю. Вот я знаю, что, по крайней мере, я пару людей знаю, которые пользуются этим приемом, притом очень даже успешно. Я больше скажу, вот тут же Леша Алзай, он там уже что-то мутит, у него вроде как бы и каракоз даже на звук выходит. То есть люди в поиске, люди учатся, двигаются. Опять же, все упирается не только в рыбу, а и в снаряжение. Вот молодняк приезжает или там человек с другого, просто все считают себя умными, они там начитываются что-то. Приезжают сюда и попадают в ситуацию, когда вот элементарная вещь, понимаешь, когда человек не понимает, что надо отталкиваться от того, что есть, а не от того. Ну как это объяснить, я объясню. Например, человек приезжает, немножко штормит, да, он ныряет там на 2,5-метровой, на 2-метровой глубине. Что он для этого делает? Естественно, он берет и на себя цепляет там лишние 3-4 килограмма. Это путь, ну, неправильный путь. Потом они начинают грузить ноги, чтобы не всплывали. Потом они там тыды. Потом они по легкому пути идут, начинают там грузить, там, например, ласты, которые легкосъемные для того, чтобы они оделись на боты, потому что в ботах удобно ходить по берегу. Ну, этот маразм, он присутствует как бы везде во всем. Понимаешь? А многим из них, ну, как бы даже объяснив, пока ты не покажешь, пока он не попробует, а ему потом еще приходится себя ломать. И вот когда человек, единицы, которые сумели себя сломать, они открывают для себя там новый мир. Вот Миша примерно то же самое делал, только по глубине. То есть когда ты человеку понимаешь, вот объясняешь, что вот то, что он считает негативом, то, что он всплывает, стоит только правильно разобраться в системе, крепление на дне, удержание и всего остального, то есть вариации, когда ты не жжешь лишний кислород. И та подъемная сила, которая, как бы, которая тебе мешала, она работает, начинает на тебя во благо. Так вот, вот это прорезание от обратного. А то, как они делают, это путь, легкий путь, но тупиковый. Вот. А по факту, человек, которого ты отгрузил с недогрузом и утягиваешь на глубину, там, ну не на большую, там, на 3, на 4, на 5 метров, он начинает развиваться, работать, он ныряет и стреляет рыбу. А те, которые сидят в берегу и загрузили, чтобы их не покачало, а не срывало все, в итоге через полчаса их выкидывают, они укачиваются, ну, начинают там кладать порошки, там, изобретать велосипед, что-то так как-то уходить. То есть оно одно другое. Одно другое. Ну, я уже молчу о тех моментах, что они там не могут отдыхать, из-за этого вынуждены стоять на ластах или держаться там камней, возвышенности, чтобы встать, или вообще не отодвигаться в зону глубже 1.5 метра. Ну, как бы вот суть. Я надеюсь, понятно или
замудрено? Нет, очень понятно и очень интересно, кстати говоря. А как ты отгружаешься? Ну, как ты вычисляешь, какой должен быть недогруз?
А, блин, меня Володя побьет. Короче, я не знаю, как объяснить. Вот я с многими спорю, вот, но у меня просто... Мне тяжело. Просто люди отталкиваются от веса. Это неправильно. У каждого индивидуальное все. Я могу сказать одно, что когда-то я нырял, грубо, ну, вот если за основу брать, например, 7-миллиметровый костюм. Когда-то я себя там более-менее комфортно чувствовал, когда у меня загрузка была там порядка 14,5 килограмм. Сейчас я комфортно ныряю, у меня 11,5 килограмм. Но я могу сказать, что просто за эти годы мы прошли еще, ну, скажем так...
Это у тебя на семерку такая отгрузка?
Ну, скажем, если быть честным до конца, то не на семерку, а на 6,5.
Ага. Вот. Ну, на 6,5, да, на InBlue.
Ну да. Ну вот у меня, да, в таких вот реалиях. Я когда я ухожу, грубо говоря, на глубину, которая составляет там 1-1.5 метра, и которая, ну, грубо говоря, пески. Вот я добавляю 2 килограмма, но при этом, ну скажем, если я на дно просто лег, расставил руки по сторонам, то меня также в горизонте через 15 секунд меня медленно поднимет и выбросит на верх.
Угу. И что же ты делаешь?
Ну, в смысле?
Ну, выдыхаешь воздух там или как? Что, чтоб не...
Да ничего я не выдыхаю, нормально мы ныряем и все, ничего я не это... Бывает, когда-то подрабатываю рукой, когда-то использую какую-то травинку, когда-то беру, грубо говоря, палку там загоняю в песок, грубо говоря, там... Понимаешь, ну, я просто одно... Ну, там еще какой момент, тут сейчас очень много приходится двигаться, в смысле, бывает, дойти там чуть ли не километр надо или все. В голом костюме дойдешь, пока дойдешь, там, я не знаю, костюм на тебе расплавится.
Ну,
естественно,
да.
Нести на себе лишних 5-6 килограмм надо быть полным, я не знаю, кем там.
Маньяком.
Ну, манечелой, даже сказать конкретно. Естественно, лучше взять себе палочку, тычку, которая весит 100 грамм, понимаешь, где-то рогатку, которую нашел, где-то вырубил, и, там, засушил ее кивиловую, за пояс засунул, и все у тебя хорошо. Опять же, все как бы у нормального человека все унитарное, то есть вот как доставалка, она же на все жизни работает. Вот точно так же эта палочка, она и под камеру, скажем, на установку, она же и воткнуть ее где-то, она же... Ну, это не главное. Главное, когда ты постигаешь правильную технику отгрузки своим путем, то, ну, скажем, даже это тебе не надо. То есть, вот ты ложишься, как-то так укладываешься, расслабляешься, и те ноги, которые поднимались, они тут же ложатся. Да, для этого надо 7 минут. Но они легли, и у тебя груза мало. Они не легли за 2 секунды, как у человека загруженного. Они как бы, ну, чуть-чуть плавно, как падающий лист легли. Ну, они легли, и ты нормально лежишь. Это вот, я так думаю, это как раз той серии, которая... Это то, что Миша пытался объяснить, мало кто его понимал. То есть это понимание приходит, но оно как бы с практикой, вот как-то так.
Угу. Слава, ну это да, это вот для меня это, например, тоже, в общем-то, своего рода открытие, потому что
я могу сказать просто, чтобы не быть голословным, любой человек может это проверить. Может, у кого-то другая плавучая тело или что. Но вот, грубо говоря, было такое место на Тузле, где мы просто тупо заходили там, в пору сенгеля, мы заходили без ласк. Так вот, Когда я захожу без ласт, мне приходится добавлять 3,5 килограмма груза. И то я еще там загоняю руку в вил, там держусь, и меня там пытаются где-то что-то дернуть, приподнять. Когда я захожу в ластах, то я захожу спокойно, ну, касаемо этого костюма и этой грузки, я захожу с 13,5 килограммами. То есть, грубо говоря, это даже не нейтраль. То есть до нейтрали там остается еще полкилограмма где-то, а то и килограмм. То есть ласты, вот казалось бы, наоборот, да, ласты дают, вот наоборот, дают возможность лежать. Не знаю, как это объяснить, честно сказать. Вот. Потому что я знаю одно, что я догружаю 3,5 килограмма, там, грубо говоря, если без ласт. И я когда ложусь, я так еще так кончиками пальцев, там, ног, так отвил немножко. И оно немножко, но уже ноги держит, понимаешь. А так даже этого веса не хватает, все равно ноги подрывать будет.
Ну, хорошо.
Элементарные вещи, просто люди этого... Ну, я не знаю, ну, не видят, не пытаются применить, не замечают, может. Ну, не знаю,
принципы,
тяжело.
Принципы, которые исповедуют Миша и Владимир, они действительно...
Да, они срослись
привлекают
в моем понимании.
Своей простотой. Я помню еще, как Миша тоже мне пытался эти вещи объяснять, что, допустим, вот
иди
он...
Иди от обратного.
Он всегда считал, что...
Иди вопреки логике, иди
да, что...
от того, что тебе природа диктует, а не от того, как тебе удобно.
Да, да, да. Вот меня, например, всегда удивляло то, что он идет на второй мыс Колдуна пешком по берегу, и никаких никогда он не брал ни ботинок, ни тапок, ничего. Вот он идет босиком, потому что тапки это лишнее, это то, что тебе будет в воде мешать, то, что тебя будет тормозить. Вот. А когда посмотришь, как некоторые идут, там тащат на себе там и буйок, и припасы там какие-то, там чуть ли не палатку, там, не знаю. Вот.
Понимаешь, да, вот я, кстати, многие годы я равнялся на Валерика, вот на Валеру Примака, вот в интернете, как бы шаленых, да, своего друга. Вот я равнялся. Но я очень давно понял, вот, как бы, вообще движителем был как раз Валерка, а не кто-либо другой, ни Володя, ни Миша. Потому что очень быстро с Валеркой, вот когда в паре с ним работаешь, очень быстро начинаешь понимать, что он идет, ныряя, и как бы и движется, а тебе сил на ныряние уже не остается. Тебе главное удержаться у него в шлейфе его ласт. Вот в чем прикол. Но устройство у Валеры немного другое, ну, физиологическое. Кто Валеру знает, поймет, о чем я говорю, да? Вот. И первое, для того, чтобы лежать, вот он, если сказать так, технику удержания с помощью колен или ромбовидных, вот я, скажем так, я ее доработал, и я его своровал у Валера. И этого не скрываю. Если технику там локти и всего остального, это я как бы ловил уже от Миши, от Вовы, ну и как бы свое что-то там приукрашивал туда. Вот. Uh-huh. Но надо понимать, что вот я равнялся по Валере, и результаты у меня были, ну скажем, ну, я не беру рыбу, да, рыбы мы там стреляли, все, а вот как бы удобство там, уставание и все, он как, я не знаю, он так. Даже не знаю, как объяснить, как кузнечик, бля, он подорвался. Я уже молчу про его хит, который они так, скажем, этом. Вот как ты сейчас сказал, Миша по берегу идет, я сразу улыбнулся. Валеру всегда взлавливали, у него пятки как слона. Он как, ты тут идешь там, я не знаю, там в носках, рвешь их, чтобы только не снимать, чтобы легче идти было, чтобы ногам не больно. А он пятки натаптывает за неделю, и потом гоняет, чуть ли не бегит впереди с грузами.
Да,
с
этими, так я за Мишей не мог угнаться вообще.
Да, галька не галька, острые не острые камни ломятся и все. Да, вот. И при этом еще говорит мне, что это массаж, это полезно, это все,
да,
да, хорошо.
Да. Да, да. Я до сих пор считаю, что так и нужно делать. Хоть это и трудно, и заставить себя порой тяжело.
А потом залазишь в воду и понимаешь, равнялся по грузам к Валере, но всегда упускали мы тот момент, что Валера привык, Валера физиологически, у него грузов немножко как бы больше. Хотя он всегда смеется над нами. Вот в общем прикол. Когда мы на глубину идем, это другие не знают. Я могу сказать, Валерка, не знаю, Валера меня поймет. Вот мы, он говорит, это вы говнистые, говорит, такие. Что вы там скидываете по 3, по 4, по 5 килограмм? Вот он берегу работает, ему надо на глубину пойти. Там раз, там килограммчик отбросит, там один грузик отбросит, и все. И он себя нормально чувствует. У него все работает, и все. То есть, это лишний раз доказывает, у каждого человека это индивидуалка. Но это не говорит.
Слава, ну скажи мне еще такую вещь. Не могу тебя не спросить про технику охоты с Маруськой. Я посмотрел твое видео, очень впечатляющее. Точнее, тот видеоролик, где использованы кадры, снятые тобой. Эпизоды охоты с использованием, как называют, дурилки, Маруськи. Какие есть еще термины у искусственной рыбки?
Много. И дурка, и манька, и... В общем, как ты шхуну назовешь, так она и поплывет.
Ну да.
Что как называешь, она и работает,
Ну,
да.
очень впечатляет это видео. Ну, я знал, что это эффективный способ, но одно дело знать по каким-то рассказам, другое дело увидеть своими глазами. Скажи, ты используешь всегда замануху в охоте или нет? Ну, я имею в виду в охоте на кефалевых.
Да нет, конечно, не всегда ее использую, потому что охоты бывают разные. Но, скажем, на основные виды охот и при основной видимости в море, она просто, конечно, как хлеб. Она реально кормилица. Она, то есть это, ну, скажем так, гарантированный успех. То есть даже если это человек несмышленый, то, грубо говоря, у него будет возможность хотя бы видеть рыбу. Хотя бы увидеть ее. Даже независимо от того, что он промахнулся, даже независимо от того, что он лег там в каком-то месте, скажем таком. Вот я, скажем так, я последние 3 года работал над мобильностью. Я немножко отойду от темы Марусик, но она напрямую с ней не связана. То есть я пытался вспомнить, я смотрел на Вовута Польницкого, пытался отойти, чтобы не быть привязанными к Маруськам, там, чему-то там, я не знаю, там, к сетям рыбацким, там, к мысам, на которых людей очень много там у друг друга на голове, знаешь. И я пытался вернуться к тем способам нашим, детским забавам, когда мы давно начинали. То есть смысл такой, что ты должен приехать на любой берег, сориентироваться и быть Д'Артаньяном. Вот. Для этого надо, ну, скажем так, не так уж и мало, но, по крайней мере, надо, ну, скажем так, попробовать сезон, помучиться, и все станет на свои места, и как бы все вернется. То есть, ну, вот в эти моменты вот этих перестройки, вот я что заметил, я начал уходить от мысов, от людей, и я пришел к тому, что, ну, скажем так, я могу рыбы добывать не меньше, а то и больше, но зато спокойно, отдыхая, не портя себе нервы, на футбольном поле, как я называю. То есть я с песом выискиваю в море такие места, которые, ну, просто не привлекают людей. Даже если он подлег возле меня ему делать нечего, потому что голое поле, негде спрятаться, негде там, камней нету, нету того, нету сего. Вот тут Маруська работает, как бы работает. Я уже молчу за мутную. То есть ту воду, которую наши жители ведут там у качки, там, то есть жители края, парни, которые это всюду. Кто-то нормально, кто-то ненормально. Но вот Маруська как раз дает, она, во-первых, это визуальный контакт, который не дает ушатывать глазомер. А во-вторых, как бы это опять, ну, гарантированно. То есть ты знаешь, по крайней мере, ты знаешь зону выхода рыбы, что она появится в определенной зоне, а не лежишь и ждешь ее из ниоткуда и никуда. Там, раз дернулся, прошла, опять не успел. Ну, как бы, вот эти моменты как бы исключены. Это не говорит, что с Маруськой все так легко и просто, но как скажем так, как путь вспомогающий, ну, она реально кормилица. Это, вот я могу читать его, я ему могу ставить на уровень, например, со своими ружьями. То есть это такое же орудие, скажем, добычи. Орудие облегчения чего-то, орудие. Ну, понятно, что кто-то пользуется для того, чтобы рыбу увидеть, кто-то пользуется для того, чтобы рыба заходила на определенную дистанцию. А кто-то вообще уже дошел до той степени, что он грубо перестраивает рыбные коридоры, и он там изловчился и подстраивает, что рыба выходит конкретно вот в этом месте, и вот через левое плечо, и дает ему возможность стрелять. Там в этом фильме, в принципе, это все показано. Единственное, что я хочу заметить. Вот я очень многим это не мой фильм. Там отснятый мной материал. И я просто хочу что сказать. Это не совсем рекламный фильм. Просто если бы я снял рекламный фильм, вот его можно было увидеть в первом кадре и можно было в последних кадрах. Вот такой должен был быть фильм рекламный, если бы он рекламировал Маруську. Это человек, который, грубо говоря, монтировал, собирал фильм, основной фильм про охоту на кефалевых и остатки, скажем так, пеленгасовых охот, которые оставались. Была такая задумка снять фильм. И не хватало кадров, и, скажем, вот это доснимание кадров. Вот то, что никто никогда за титрами не опишет. Ну и как бы интересный момент, что поэтому по этим отрывкам мне, конечно, интересно, как я снимал, там чего, мнение людей. Могу честно признаться, что мнение неоднозначное. Там, где я ожидал, что меня будут хаять, меня хвалят, и всем это нравится, и все. А там, где я думал, что люди там это вот, они просто, мои друзья сказали, ну, ничем ты не удивил, я ничего такого, скажем, для себя нового не увидел.
Ну, вот, я думаю, что чтобы оценить многие моменты, для этого нужно, может быть, больше опыта и больше понимания того, насколько это трудно все снять и поймать такие моменты.
Саша, я с тобой согласен полностью.
Вопрос то есть неподготовленный человек, он посмотрит и скажет, ну и что, ну вот рыба, ну вот выстрел. Ну,
да,
подумаешь.
Да, да. Но
а ты попробуй сними вот это.
Обывателю об этих всех трудностях ты не объяснишь, это первое. А во-вторых, он всегда будет прав. Он не должен задумываться, он должен видеть то, что он там хотел увидеть. Он хочет то, что его немножко поразит, то, что ему там понравится. Я могу сказать только одно, что вот такие фильмы, они, вот я могу сказать за всех охотников, которые начинают как бы съемки фильмов. Для нас это новая страница. Это вот когда-то мы залезли, пришли в этот мир, чтобы охотиться, нырять с ружьями. Вот фотоохота, это вообще, я считаю, это вершина мастерства. А видеосъемка, это как бы путь открытия нового вида охоты. То есть люди учатся, люди это вот. И неважно, какая там видимость, какие съемки, ну, мы только здесь находим. Вот в этих съемках всплыло, я не знаю, говорил тебе или не говорил, вот в этих съемках всплыл момент, что человек, который тоже снимает этими камерами, как бы, и они пытаются там объединить, уже в этом году у нас задумка есть, объединить там 2-3-4 камеры, чтобы один выстрел, он продлялся и перехватывался другими камерами с разных ракурсов. Конечно, это все красиво звучит, как это все сделать, и насколько на это времени убить, в ущерб чему-то. Вот. Это уже другой вопрос. Но вот всплыл такой момент, что... Значит, вот если бы в этом ролике рекламировалось ружье «Пеленгас», это была бы лучшая реклама. Потому что выстрелы смотрятся. Вот, Саша, вот реально, ты видел, какие дистанции там?
Ну, блин, я не знаю, 2 метра, наверное. 2,5.
Ну.
Больше?
Ну, вот ты даже как-то скромно сказал, просто глазомер у тебя, видать, на экран немножко другой. А люди, которые не видели никогда съемок, вот они говорят, что там выстрелы такие с 3-4 метров.
То есть, да не, ну какие там 3-4, там видимость 3 метра?
Ну, я могу только объяснить, вот это как бы полезно всем касательно Марусик. Сама рыбка никогда не находится от моей головы конкретно дальше 2,5 метров. Еще, для скептиков, которые там сомневаются, вот идут споры, какие-то рыбки лучше, какие-то хуже. Я видел много рыбок, ни с кем я обсуждать рыбок не хочу. Я не хочу говорить, как работают мои рыбки там лучше или хуже, я могу сказать одно. Если моя рыбка, грубо говоря, вот придет ко мне человек и скажет, замануха не работает, я всегда спрашиваю, как не работает. Он говорит, не могу попадать, блин. Приносит мне замануху, а в ней, блин, там 12 дырок. Последняя пришла, там, грубо говоря, манит, стреляю, все, ну вот с рыбкой проблем, что такое. 13 попаданий призулом, ё-моё. А это о чем говорит? Это говорит о том, что рыба притирается к Маруське впритык. Так вот, если рыба не заходит между Маруськой и моей головой, я эту Маруську отправляю в этот же день в топку сразу. То есть, если все правильно сделано, рыба должна заходить, интересоваться, заходить на тебя и ходить. И вот в этом фильме явно просматривается, что я не даю рыбе зайти между мной и Маруськой, потому что я знаю, что будет дальше. Я же объясняю, эти моменты в фильме снимались совсем с другой целью. Это как было как дополнение к охоте, но никак не как там, рекламный какой-то трюк или чего-то. Вот. Еще один момент, вот это вот удаление. Как оказалось, человек вот подсказал, что оказывается во всем наше незнание, потому что угол в установке, мы пытаемся максимум захватить, и ставим максимальный угол, и эти камеры покупаем, потому что у них угол 170 градусов, это очень много, да? Вот. А на самом деле они делают эффект удаления. А вот в этом же ролике, в конце ролика фильма «Бегущего в ноябре», как на Марусю заходят лобаны, которые идут в ноябре, уже косяки, которые якобы ни у кого не обращают ни на что внимания. Вот там явно пока, это ноябрь, по-моему, даже декабрь, там, по-моему, число даже есть какое-то, или декабрь, или ноябрь. Вот. Там камера работала, самая фуфлыжная, самая простая, Орегона 5. Ну, она как, не фуфлыжная, она очень хорошая камера, 1000 фильмов с ними сняты, и все. Вот, других фильмов, и Пресняковых, и всяких. Очень хорошая камера, но она простая, она там 5 пикселей, или 3,5. Но у нее угол там 120-122. И насколько четче и лучше она отсняла, чем те же самые GoPro-шки. Но GoPro-шки в мутной воде работают, если это чувствительность другая. То есть много моментов такие, которые приходится открывать, ну, как бы учиться заново и все. Ну, масса всего, чего еще мне предстоит, скажем так, где учеником предстоит.
Слава, я могу сказать, что я под впечатлением. И продолжай, пожалуйста, я уверен, что это у тебя отлично получается. Скажи, пожалуйста, давай уже, ну, как бы так, мы по времени, наша передача близится уже к завершению. И в финале я бы хотел услышать от тебя пару рекомендаций по вот, использованию Маруськи. Как ее лучше устанавливать? Ну и вообще, что ты посоветуешь тем, кто впервые будет пользоваться этим способом охоты?
Ну,
вспомогательным, вот, скажем так, элементом этим.
Ну, скажем, вот основную вещь я уже как бы провозгласил. То есть в идеале, как она должна работать. Потому что очень много у нас съемков, когда люди пытаются снять, они камеру ставят за Маруськой и снимают рыбу, которую...
Не-не, сейчас там... давай про съемку не будем. Именно про охоту.
Не, я просто... Я к чему, что это, ну, как бы ярко просматривается, вот даже на видео. То есть, ладно, понял. По-другому. Еще раз, Аня, так, с чего мы там начали? Давай это все...
Ну, только... такие простейшие рекомендации для охоты с Маруськой.
Так,
вот
я
ни разу не охотился, вот что мне делать?
Ну, прямые рекомендации, это, грубо говоря, так, чтобы не тратить лишние деньги, это, скажем, поинтересоваться у людей изделиями, которые уже проверены, и потом только покупать то изделие, которое как бы себя оправдывает. Второй момент, на что надо обратить, это еще до того, как залезть в ней в воду. Значит, в идеале, в идиллии, она должна заходить, как в том фильме, между головой и Маруськи рыба должна заходить. То есть это ее работа, как бы идеальная работа ее. Второй момент, она должна быть еще пустотелая. Почему? Потому что, грубо говоря, если она внутри не пустая, то вы обречены таскать ко всем своим грузам еще там 2,5-3 килограмма груза. То есть это уже не есть хорошо. То есть вместо 300-граммового груза вы себя обрекаете на 2,5 килограмма. Это как бы совсем не есть. Вот. Потом еще такой момент, на что надо обратить. Она должна быть или вязкой по структуре, или должна быть жесткой. То есть она должна держать выстрелы. Это не говорится, что вы по ней будете лупить. Хотя от этого не застрахован никто. Вот. Но вы еще должны понимать, что при нынешнем переселении нашем, наших берегов, вот как бы не исключено, что по ней кто-то все-таки лупанет. Это очень густо, часто, и люди у нас безбашенные, как бы. Мало того, что близко подплывают, они еще там пытаются лупануть, они считают, что вы не увидели, он увидел. Вот она как минимум должна держать какой-то удар, иметь запас прочности, чтобы вы как минимум могли там закончить охоту, а то и выйти на берег, там, грубо говоря, там есть, или подарить ему, вернуть деньги, или там заклеить ее там чем-то и продолжать просто. То есть внешний вид должен не нарушаться, выдерживать каких-то. Я почему это говорю? Потому что, например, если крымские у нас парни делают очень красивых, вот я скажу так, что мне очень нравится, и все. Единственное, что он делает, то, что мы делали 5 лет назад, то есть резную рыбку. Вот мы от нее отошли, я могу объяснить почему. А он ее продолжил. Продолжила, она красивая, она для меня это рыбка, я бы ее, конечно, с удовольствием поставил бы даже себе на сервант. Но охотиться с ней, все начнем с того, что Крым охотится на 80% одинарниками. С этих 80% еще добрая половина охотится арбалетами. нас краснодарские жители нашего, на наших регионов ближайших, охотятся все пневматами и тризубами. Что будет при попадании в пенопластовую рыбку, которая, какая бы она красивая ни была, тупо окрашена поверху? Тем более, вот как у нас приматы бывают разные, бывают такие подвесы типа анапских, ну как бы там вообще без вариантов.
Разнесет ее в клочья.
Вот я к чему веду, что все начинается и с работы этой рыбки, и с того, чтобы человек должен осознавать, что он берет. Ну и, соответственно, на это рассчитывать, да. Первое, это он узнает, как она работает у кого-то с этих вот. А лучше у двоих, у троих, у пятерых человек. Второе, это смотрит ее внешний вид, что она не была просто там болванкой, которая там, грубо говоря, кто-то передрал, там, сетку на нее набил, и все, и рыба там в глаза приклеил. Чтобы она, как бы, чем она больше и ближе, естественно,
это
что
ты,
она...
Это ты сейчас про конструкцию,
про приемы. Да, вот, а теперь мы переходим к работе. А к работе это значит так, то есть ты находишь, грубо говоря, те же мысы, вот. Но я для себя, вот давай я буду говорить за себя.
Да.
Для себя первое, что вот я приезжаю на берег, смотрю, лежит в берегу три человека. Я понимаю, что уже не судьба. То есть, смысл такой, или я ухожу куда-то от них, 300 метров, там 250 минимально, и начинаю охотиться сам. Потому что какие бы они ни были хорошие парни, даже твои друзья, уйдя от них на 200-300 метров, есть шанс, что ты настреляешь столько, сколько настреляют они втроем. Если все сделано правильно. Вот. Находишь задачку, начинаешь отстреливать, грубо, от полтора метровой глубины. Вот. Если, скажем, место, если ты первый раз. Ну, отстреливаешь, находишь место, лучше место свала находишь, место какого-то отвода, место обвода донного ландшафта, или там выступающий какой-то мысок, или продолжение мыса, которое на берегу, только подводное продолжение его. Для этого может быть даже выбитая, вот скалы выбитые, такое в виде забора у нас бывает такой, как крест, или полка. То есть вот когда дно полками идет, вот высшую полку находишь, и где-то на разъеме полок пристраиваешься. Ставишь маручку, рыба себя проявит. Просто вопрос только в том, что она может подойти где-то со стороны. Но тогда ты должен определиться, откуда она подходит. То есть куда тебе двигаться, глубже или мельче. То есть она себя в любом случае покажет, она пройдет, она где-то рядом крутанется. Она может не подойти впритык, выйти, она может там за 2,5 метра там развернуться, стороной пройти. Но ты, по крайней мере, выйдешь и увидишь, откуда был этот выход. Вот. Если это идут косяки, там вообще без вариантов. Вот ты плывешь, проныриваешь. Грубо говоря, вот ты нырнул и где-то косяк выскочил. Там даже думать не надо. Там, грубо говоря, ты от того места, где наткнулся на рыбу, ближайшие 2-3 метра ты ищешь камень. Грубо говоря, падаешь и все. Потом, ты просто тупо выставляешь маручку и смотришь, как заходит рыба. Если тебе где-то что-то неудобно, ты начинаешь ее двигать. И вот возможность движки, подвижки ее, ты можешь отрегулировать выход рыбы. То есть она там не пойдет на таран, она пойдет ее обходить и интересоваться там. И вот, ну, в лучшем случае, ну, я как бы и в обычной охоте ложиться в лоб рыбе, когда она тебя не выходит, это надо маньяком быть, да. То есть ты ищешь, или чтобы рыба подставляла бок, или огибала тебя, или огибала какую-то местность, а ты под эту местность пристраивался. Вот все те же приемы работают с этой маручкой. Единственное, что ты еще вот это место можешь себе там, как бы, ты ход рыбы можешь подвинуть под удобную стрельбу себе. Тебе не надо доворачивать ружье, там, крутить башкой. Ты смотришь на маручку, а ружье у тебя лежит на левое плечо, на левый локоть куда-то в сторону. Вот. Рыба пошла, вот она крутанулась, обход делает через левое твое плечо. Ты И ружье у тебя не надо держать, там вот люди там цепляют какие-то поплавки. Конечно, странно вообще, честно сказать, такой способ. Вот то, что мы говорили ранее. Идут по легкому пути. На самом деле, зачем его держать? На камень положил этот трезуб, пятизуб, поставил, там вот он стоит там. Я арбалетом точно так же делаю. Потом рыба выходит в зону стрельбы. Ты его переподнимаешь, делаешь 10-метровую, то есть 10-сантиметровую поправку влево или вправо, и нажимаешь курок, все, она твоя. Никаких движек, никакой байды, никакого пугания рыбы, никакого шарохания, кручения головой, двигания ружьем, ничего этого нет.
Ну, согласен, да. Хорошо, Слава, я слушаю тебя, я понял, что тема очень интересная и, возможно, достойная даже отдельной передачи. Мастер-класс по использованию Маруськи. Я думаю, что нам стоит с тобой ее сделать, потому что там может быть масса разных ситуаций, каких-то в зависимости от сезона, в зависимости от поведения рыбы, в зависимости от рельефа и так далее. И интересно будет послушать твое мнение, может быть, какие-то ситуации из практики, которые были в качестве примера, потому что в двух словах так не расскажешь. Давай, наверное, мы с тобой так и сделаем. Как ты считаешь?
Ну, я как бы не против. Вопрос в том, что... Ну да, ну, сейчас уже можно.
Хорошо, ловлю тебя на слове.
Да, сколько людей пользуются, наверное, все-таки можно уже на что-то открыть глаза, да.
Ну хорошо, тогда на этом будем заканчивать нашу сегодняшнюю программу. Уверен, что можно еще поговорить немало на тему того, как лучше провести сезон, как грамотнее искать рыбу и как всегда быть с добычей, но мы оставим это для наших следующих выпусков. Надеюсь, сегодняшняя программа будет полезна для тех, как для тех, кто живет на побережье Черного моря, так и для тех, кто к нам приезжает в отпуск, на праздники и просто поохотиться. Кстати, напоминаю, для гостей нашего региона, да и просто для людей, которые путешествуют, что на сайте Водолаз Радио есть поисковик авиабилетов, который позволяет найти самые дешевые билеты среди всех имеющихся в данный момент предложений. Это не офис продаж какой-то авиакомпании, это поисковик, который ищет по всем абсолютно авиакомпаниям, по всем агрегаторам, по всем абсолютно местам, где продаются авиабилеты. Поскольку этот агрегатор имеет партнерские скидки у большинства авиакомпаний, вы гарантированно получаете самую дешевую цену. Поэтому пользуйтесь агрегатором, поисковиком Aviasales. Этим вы принесете пользу своему бюджету, а также немного поможете Водолаз Радио. Слава, у тебя есть что добавить к сегодняшнему выпуску?
Да, как бы, что же тут добавлять-то? Уже все сказано. Вот. Ну, всем, скажем так, всем приятных майских праздников. Надеюсь, что как бы на природе, в палаточных лагерях, со многими встретимся, со многими откроем настоящий уже сезон, как оно положено. Вот. Всем, скажем, ни хвоста, ни чехуи в этом году. Вот. Никаких... чтобы нас не огорчали никакие там несчастья, никакие там беды, никакие там случайности. Я призываю всех быть, скажем, дружелюбными на берегу, избегать любой беспечности в воде, и будем все с рыбой. Я надеюсь, на всех хватит.
Спасибо большое, Слава. Спасибо всем, кто нас сегодня слушал. Дорогие слушатели, как всегда, напоминаю, что вы можете задавать вопросы в комментариях к этому выпуску. Если мы о чем-то забыли Вячеслава спросить, надеюсь, он ответит в комментариях. Также напомню, что спонсором сегодняшней программы является торговый дом «Царь», который представляет на российском рынке бренды «Марес», «Райф» и «Аквилон». Вы можете приобрести в интернет-магазине те элементы снаряжения, которые вас заинтересуют. Сейчас, в данный момент, действуют скидки у торгового дома «Царь». У нас есть баннер. Вы можете перейти по нему в интернет-магазин и сделать там ваши покупки. Спасибо еще раз всем и до следующих встреч.